Спасибо Тебе, Господи, за этот день. Преклоняемся перед Тобой, благодарим за все истины, которые слышим. Мы назидаемся, наши сердца просвещаются истиной, и очи нашего сердца открываются, и мы видим, Господи, истину глубже. Спасибо за это Тебе. Это реально строит наше сердце, нашу душу утверждает. Это очищает нас от мирского влияния. Мы получаем намного больше от Тебя, от Твоего Слова, чем даже сейчас подозреваем. Ты защищаешь нас от многих вещей, в которые бы мы попали, но сейчас уже не попадем, потому что Слово Твое в наших сердцах. Тебе за это слава, и просим, дай нам силы, дай нам бодрости, дай нам пытливости ума, чтобы мы назидались, дай никому не быть пассивным слушателем, но очень активно рассуждать над тем, что мы изучаем, чтобы это создавало такой стержень внутри нас. Во имя Твоего Сына молимся. Аминь. Шестой аспект спасения. Смотрите, логика какая. Первое, Бог в вечности замыслил. Потом Он пронзает своим предведением, Он видит людей, которые что-то в людях видят. Потом Он избирает этих людей. Он определяет, что они будут спасены, они среагируют на Евангелие, Бог предвидел их веру. После этого начинается период Ветхого Завета, где Бог использует ритуалы, где Бог использует различные жертвы, использует закон для того, чтобы Евангелие действовало, приводить людей ко Христу. После этого приходит Иисус Христос на землю. И Он, Он узаконивает всю ту милость, которую Бог проявлял в прошлом, и дает основания для будущего. Давайте здесь нарисуем одну иллюстрацию. Вот если это история человечества, то вот здесь Бог проявлял определенную милость, прощал людей, спасал их. Он это делал в отдельных случаях. Но фактического исторического основания это делать у него еще не было, потому что жертвы не было принесено. То есть это было такое вменение праведности Божьей на основании будущей жертвы Христа. И когда Иисус умер, Он как бы вот здесь узаконил все то, что происходило. То есть Он отсюда создал тот фундамент, на основании которого Бог может прощать, вот это все прощение осуществлять. А если говорить на будущее, то Иисус этот фундамент заложил на будущее. И теперь всякий раз, когда Бог проявляет эту милость к отдельным людям, то Он это делает уже на основании того, что уже было сделано. Поэтому не неправеден Бог, когда Он в Ветхом Завете прощал грешников, потому что Он видел будущую жертву Христа и на этом основании их прощал. Вот это и есть шестой аспект – искупительный и заместительный подвиг Иисуса Христа. Любовь Бога к людям проявилась в том, что Он отдал Своего Сына в жертву за грехи людей. Бог сделал это, так как только это могло создать людям путь спасения от гнева и наказания Божьей справедливости. Если бы Бог просто простил людей, то Он бы согрешил против Своей справедливости, святости и истинности. И такого быть не может. Поэтому Иисус пришел и стал заместительной жертвой, то есть Он заменил грешника. Заместительная жертва – это Он заменил грешника. Почему я здесь подчеркиваю искупительная и заместительная жертва Христа? Вот если вы читаете эту книгу «Крест Христа» Джона Стотта, он очень много подчеркивает вопрос искупления. И он объясняет, что оно значит. Потому что очень часто к искуплению в христианских кругах могут неправильно относиться. В частности, вы не увидите такого ясного учения в православной и даже католической церкви, она немножко другая, вот этого понятия заместительной жертвы Христа или вот такого вменения праведности. Там праведность заслуживается, вы это должны знать. Да? Почему мощи существуют? Это тела людей, которые так освятились, настолько своей личной праведностью достигли такой высоты, что они стали угодны Богу. И поэтому даже их тела не истлевают. Хотя они истлевают, и даже когда ты смотришь на эти мощи, они не кажутся тебе очень живыми. Даже они не выглядят так, как будто бы тело, как человек умер. Но это такая идея, то есть человек настолько достиг праведности, он настолько своими подвигами веры, своими подвигами праведности настолько как бы искупил свои грехи, что он теперь как к лику святых причтен, да, то есть он святой в смысле он практически святой. Не святой во Христе, а святой сам по себе. Ну, Христос, конечно, там ему помогает, он тоже верит в Иисуса и тоже в жертву, но вот практически это таким образом достигается. Когда протестанты разговаривают с православными, и они показывают этот момент искупительной жертвы, заместительной, или этого оправдания, которое вменяется во Христе, часто православные на это реагируют, что это в вас работает такое юридическое мышление. В Библии его нет. Это такое западное мышление. Там кто-то кому-то что-то заместил, какое-то такое, ну вот юридическое мышление. И они говорят, что это намного все более таинственно, более одухотворено, то есть более размыто, и это более такое вот, человек должен стяжать благодать Божью или обожаться, то есть быть более и более похожим на Бога, то есть более и более вот стать праведным в жизни. Поэтому, когда протестант говорит с православным, говорит, я уверен, что я спасен, для православного это богохульство. Почему? Какой ответ православный в ответ задаст? Какой вопрос? Ты что, такой святой себя считаешь? Ты уверен, что ты спасен? То есть ты считаешь, что ты так свято живешь? В тебе нет смирения. То есть ты надмеваешься своей самоправедностью, потому что он понимает спасение или уверенность, что я спасен. Это значит, я в святости очень праведен. И значит, я имею ну, уже такую уверенность на спасение. Наверное, мы не встретим православных, настоящих православных, которые были бы уверены, что они спасены. Они надеются, что Бог их спасет. И они в этом смысле полагаются на жертву Христа каким-то образом и каким-то определенным образом на свою праведность. То есть, когда мы говорим, я постоянно повторяю, искупительный, заместительный подвиг, для нас это может касаться, ну типа, ну это понятно, про что мы тут говорим. Но на самом деле, когда мы соприкасаемся с людьми, которые иначе верят, мы должны понять, что это не настолько само собой разумеющееся для большинства, для многих людей. Да.
Можно ли тогда считать, что они не верят в Евангелие, если они так верят, что Евангелие Христос? То есть, больше они не до конца верят в то, что жертвы Христа достаточно. То есть, как это можно понимать, их не верят?
Ну, действительно, что когда люди так верят, ну вот как мы говорим, православные или католики, это не то Евангелие, которое представлено в Библии. Это действительно так. Они не очень это Евангелие в принципе понимают, к сожалению. К сожалению, в принципе, большинство. Ну, можно там какие-то труды почитать отдельных там православных, отдельных католиков и сказать, там, не обобщайте, есть разные. Но в основной своей массе православие делится, я бы поделил его на две части. Основную массу. Там есть 1%, на мой взгляд, исключения, а все остальные делятся на две части. Первое – это народное православие равно безбожие. То есть это просто ритуалы, которые для людей ничего не значат. Ну, то есть это просто культура, в которой… Это религиозная культура. Америка наполнена религиозной протестантской культурой. Люди ходят в церковь, они слушают проповеди, они принимают участие в хлебопреломлении, они знают правильные доктрины, а они безбожники. У них просто религиозная культура другая. Я когда-то, когда приезжал в Америку, я немножко обманывался, я думал, слушай, ну на каждом углу протестантская церковь. Ну тут вообще народ-то, все христиане. Но еще плюс они все вежливые, поэтому точно все христиане. Но у них совсем другие причины, почему они ходят в церковь, традиция. Народ весь так ходит, это престижно, это модно, а вежливо это тоже, быть вежливым это тоже модно. Вот. То есть это одна группа людей. Вторая группа людей в православии, это те, которые серьезно относятся к православию, я не знаю процент, просто не знаю даже, но они очень с трудом понимают Евангелие, они его, наверное, не понимают. Поэтому им приходится молиться Марии, а не Иисусу Христу, каким-то там святым, и много разных вещей, поэтому они стараются милостыню делать на похоронах, конфеты раздавать, это милостыня для усопшего, молиться за его переход из ада в рай. Может быть, это не самое даже страшное, то есть какие-то там… Ну, я думаю вот таким образом, я думаю, Я думаю, что есть люди, которые действительно спасенные христиане, которые, я это так сформулировал, они интуитивно нащупали Евангелие. Вот как ветхозаветные верующие, они просто сильно разочаровались в своей способности обожиться или явить праведность такую, стяжать благодать. И они просто в какой-то момент сказали: «Господи, если не Ты, никто меня не спасет». Но, к сожалению, потом, когда они наставляют других, то они наставляют, ну, как правоверные православные. То есть они стараются правильно все преподнести, что без Евхаристии тебе не видать спасения. Евхаристия – это сверхъестественное, это реальное тело крови, тело Христа и кровь Его. В этом реальная жизнь для христианина. Без этого он не может жить. Таинства, они дают благодать тебе. Все таинства, которые там есть, они дают благодать, которую ты должен стяжать, накапливать, чтобы быть спасенным и так далее. То есть мы видим признак, что человек действительно серьезно к Богу относится, у него жизнь меняется в праведности, ну, праведность растет. Но когда мы поэкзаминируем его веру, мы увидим, как он верит не только в Писание, но и во все остальные, ну, как... Что Писание – это только часть церкви, часть традиции церкви, и мы увидим, вот, скажем, много-много таких помех. Я так думаю. Я понимаю, что то, что я говорю, многим режет слух. Это кажется надменением, это кажется самоуверенностью. Мы типа самые правильные, они нет. Но я не чувствую себя каким-то там, мы самые правильные, они тут неправильные. Нет никакого основания нам надмеваться и превозноситься. Мы грешники, и мы спасены милостью Божьей. Но Писание заявляет Евангелие. И только потому, что оно ясно это утверждает и призывает хранить Евангелие, я не могу кривить здесь душой и просто стараться быть очень добрым и не судить. Я и не сужу через это. Судить – это выносить приговор окончательный и бесповоротный. Это прерогатива Бога, поэтому мы не должны судить, пока не открыто скрытое во тьме. Мы не знаем, что там во тьме. Мы не знаем, что в сердце человека. Бог это знает. И поэтому он откроет, и тогда он сам будет судить, и уже сюда овцы, туда козлы, и это будет все понятно. Но мы не должны судить, но мы должны оценивать, и Писание к этому однозначно призывает нас. Много отрывков призывает. Прямо в том отрывке, где говорится: «Не судите, да не судимы будете», Иисус на горной проповеди, следующими стихами говорит, чтобы мы не давали, чтобы мы не бросали жемчуг перед свиньями. То есть нужно оценить, какую-то характеристику Иисус, ну, мы не называем людей свиньями, но кого-то Он назвал, мы должны оценить этих людей и не давать им эту истину, потому что они надругаются над ней и над нами потом. Поэтому мы должны не судить, но оценивать, и это очень важно. Единство за счет понижения важности истины – это не то единство, которое жаждет Бог видеть среди детей Божьих. Есть, к сожалению, и такие разброд среди христиан, потому что они какую-то очень второстепенную истину вознесли до небес и сказали: кто со мной так не верит, все еретики, это тоже неправильно. Даже он в истину верит, к сожалению, возносит иногда просто свое понимание истины или свою традицию практикования истины. И из-за традиции практикования у нас сидит, молятся сидя, у нас стоя, все, вы не христиане, раз вы сидя. Или у нас каются перед кафедрой, а у вас дома, вы не христиане, вы боитесь выйти к кафедре, ваше покаяние не настоящее. То есть это вообще лишь традиция, это форма практикования истины. Истина о чем? О покаянии, нужно покаяться человеку. В какой форме? Перед кафедрой, дома, не написано. Разные могут быть формы. Некоторые враждуют из-за формы, из-за традиции. Это еще печальнее ситуация. Но даже из-за истины, есть второстепенные истины, нужно принимать друг друга. Мы призваны в Писании немощного в вере принимать и без споров о мнениях. То есть даже спорить про это не нужно. Но про Евангелие нужно спорить. Про Евангелие нужно говорить. Его с любовью, с кротостью, с нежностью нужно отстаивать. И отстаивать принципиально. Я не призываю нас бросаться на людей, я призываю нас быть скромными, смиренными, но при этом не говорить, что в принципе Евангелие резиновое, мы можем его так повернуть, этак, вот так назвать. Ну такие люди, такие труды писали, ну как же мы о них можем сказать, что они там не такие? Я не знаю, как они писали эти труды, я не знаю обстоятельств, но я знаю, что Писание учит. И на этом мы должны стоять. И пусть даст нам Бог мудрости, как это все объяснить. Вот я дошел до такого объяснения, что они интуитивно нащупывают Евангелие, опираются на него, но в своем разуме не очень хорошо его осознают и не могут его передавать. Хотя есть и такие, которые и передают. Поэтому, когда мы говорим об искупительной и заместительной жертве Христа, то мы не говорим о банальности. Это не банальность, это очень важная вещь. Поэтому Иисус пришел и стал заместительной жертвой. То есть Он заменил грешника и принял весь справедливый гнев Бога на Себя. Он стал искупительной жертвой, то есть жертвой, которая выкупает грешника из рабства греха. Он заплатил цену искупления. Именно жертва Иисуса. Поэтому это нонсенс, когда кто-то говорит, что грешники должны искупать свои грехи. Это ересь. Это смешно просто. Как раб может сам себя выкупить, у него ничего нет. Под искуплением люди просто понимают, не библейское понятие. Именно жертва Иисуса на кресте создала возможность для спасения человека. Она создала возможность для спасения человека. Жертва Иисуса Христа – это единственное основание спасения. Ничто другое не имеет силы давать нам искупление или спасение. Ни Евхаристия, ни наша праведность, ни таинство, ничто на свете. И, конечно, отрывков на эту тему огромное-огромное количество. Послание Римлянам вы будете изучать, вы увидите очень много об этом. Может быть, только один, 1 Иоанна 2:2. Он есть, Иисус, умилостивление за грехи наши. Он своей жертвой умилостивил гнев Божий, утихомирил его, и гнева больше нет. И не только за наши, но и за грехи всего мира. Он умирал за весь мир. Или 1 Петра 2, 24-25. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды или праведности. Ранами его вы исцелились, ибо вы были, как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. 1 Петра 3,18. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». 2 Коринфянам 5,18-21. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою». Посредством Христа, эта жертва примирительная была. Она примирила, Бог примирил нас с собой. «И давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, не засчитывая их людям, хотя люди это сделали. И дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех». То есть наказание на него пало, он заплатил цену за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. И вы видите, сколько еще отрывков. Грешники выкуплены из рабства греха и смерти посредством искупительного подвига Христа. Христос заплатил достаточную цену за грех человечества. Выкуп – это получение назад чего-либо или кого-либо, бывшего потерянным. Это с греческого слова, с греческого языка. Это включает в себя идею выкупа. Новый Завет показывает, что человек выкупается с рынка рабов и освобождается. Этот термин использовался, когда покупались рабы. Он выкупается оттуда и делается свободным от греха, но при этом он становится рабом Господа и должен жить праведной жизнью. Ефесянам 1.7, Колоссянам 1.14 и еще. Все вечное наказание, которое грешники должны были всегда испытывать, было излито на Христа, когда Он был на кресте. Справедливость Божья получила удовлетворение. Наказание было применено. Баланс справедливости был восстановлен. Гнев Божий был излит. Оскорбление против святости Божьей было возмещено. И все это сделал Иисус. И все это, очевидно, никто не мог из людей сделать. Поэтому невозможно переоценить значение смерти Христа для христианской веры. Она является центром истории искупления. Неправильное понимание искупительной жертвы Христа приведет к искаженному пониманию всей доктринальной системы, ко всему понятию и как освящаться, и как спасаться, и как Бог к нам относится, как Он реагирует на грех, как решать проблему греха, когда мы согрешили. Еще один момент. Мы поговорили об искуплении, теперь о замещении или о жертве. Предлоги, которые использованы в Писании для описания значения «вместо кого-либо» или «на чем-либо месте», то есть это замещение, как раз использованы в моменте спасения. Замещение – это жертвенная смерть. Только так замещение срабатывает. То есть нас нужно заместить под потоком Божьего гнева. Фон Ветхого Завета очень специфичен и ясен. Кровная жертва была заместительной для грешника. Весь ветхозаветный закон этому учил. Данное ветхозаветное значение новозаветной фразы «агнец Божий» является наиболее ярким и содержательным. Когда в Новом Завете говорится «агнец Божий», это идет указание на жертву Ветхого Завета. Поэтому Иисус сыграл ту же роль, которую играли в Ветхом Завете животные, ну, овцы, ягнята. То есть Иисус такую же роль сыграл. Они вместо грешника приносились. Помните, еще в Ветхом Завете есть такое понятие «козел отпущения». У нас это фраза просто, но это из Писания. То есть это когда священник возлагал руки на голову этого козла, и он как бы возлагались грехи народа, и потом этот козел отпускался в пустыню, где сам умирал. То есть почему так и называют «козел отпущения»? То есть на него возлагались все грехи, он отпускался, и он умирал в пустыне. Но опять-таки никакое животное не может решить эту проблему. Это все указывало на того агнца, который придет. Можете посмотреть 1 Коринфянам 5:7, где Павел называет Христа «наша Пасха». Это выражение эквивалентно фразе «наш пасхальный агнец». И вы помните Пасха, последнее наказание, когда первенец умирал в семье, первый мальчик, который был в семье, и даже у животных то же самое. И им нужно было принести ягненка в жертву, помазать косяки дверей, чтобы ангел-губитель не зашел. Они верили, что это произойдет, что ангел-губитель их не убьет, потому что они сделали то, что Бог им сказал. Они верою сделали это, и Бог их простил, и поэтому Иисус назван Пасхой нашей, потому что Он также нас спасает. Он вместо нас принимает на Себя смерть, чтобы мы были живы. Идея замещения является критически важной для правильного понимания спасения. Еще один вопрос. Границы искупления. Проблема есть, была ли искупительная смерть Христа на кресте принесена за всех людей или же только за избранных? Такое направление богословское, как кальвинизм, которое я упоминал, оно стоит на одна из таких позиций их, это то, что искупление было ограниченное. То есть жертва Христа была принесена только для тех, кто избран, только для тех, кто будет спасен, но она не была приносима для тех, кто не будет спасен. У этого есть свои интересные основания, и это большая тема, о ней нужно отдельно много говорить, не в рамках нашего курса. Я просто хотел показать ряд отрывков, которые говорят о том, что искупление было всеобщим. То есть я стою на позиции, что Христос умер за весь мир, за всех грешников, даже за тех, которые не будут спасены. Там есть некое логическое противоречие. Ну, например, одно из них, подумайте, если Иисус принес Себя в жертву за грехи всех людей, то те, которые будут не спасены, попадая в ад, они как бы второй раз, то есть второе наказание начинает действовать. То есть, с одной стороны, все наказание было на Христа уже излито, теперь гнев опять изливается на них. Ну, это можно посмотреть, что это как некое логическое противоречие, да? То есть, как это Бог два раза излил свой гнев, вроде это как не очень справедливо. Они не воспользовались, но тут проблема не в том, что грешники на себе несут гнев. Проблема в том, что гнев два раза изливается. Вроде бы как бы это не очень правильно. Но мы не будем, это сложные вопросы. Может быть, нам нужно отдельно какое-то когда-нибудь там сделать более глубокое теологическое такое изучение этого вопроса. Придут те, кто очень в этом заинтересован. Я хочу показать отрывки, которые говорят о всеобщем искуплении. Ну, я могу дать простой ответ на то, что сказали. Во-первых, грешнику не вменяется то, что сделал Христос, потому что это вменяется только верой. Вера, помните ее характеристики, да, это покорность Евангелию. Поэтому грешник справедливо страдает в аду. Во-вторых, то, что Христос страдал за грехи людей, которые не были спасены, показывает, являет удивительную славу Божью, что Христос все заплатил, но Он в этом прославляется, в такой жертвенной любви к этим людям. Но есть, это наша логика, мы рассуждаем, а как же так два раза? Ну, это библейская логика достаточно, близко к Библии. Отрывки, которые говорят о всеобщем искуплении. Это пища к размышлению, думайте. Иоанна 1:29. «Агнец Божий, берущий на себя грех мира». Часто толкуется, что под миром подразумеваются только избранные люди. Но это, на мой взгляд, не выдерживает проверки контекстом. Контекст не всегда говорит только о, о верующих. Иоанна 3,16. Так возлюбил Бог мир всех людей. Еще раз скажу, многие скажут в контексте, что это имеется в виду только избранные. Иоанна 4,42. Он истинно спаситель мира. 1 Тимофея 4,10. Спаситель всех человеков, а наипаче верующих. 1 Тимофея 2,6. Предавший себя для искупления всех. Титу 2,11. Спасительная для всех человеков. Жертва там. Благодать Божия, спасительная для всех человеков. 2 Петра 3,9. Желая, чтобы все пришли к покаянию. А 1 Иоанна 2,2. Умилостивление за грехи всего мира. Однако, если жертва Христа была совершена за все грехи неизбранных людей и, по сути, заплатила за их грехи, то каким образом Бог Отец применит наказание за те грехи в вечности? Не будет ли это являться наказанием, совершенным дважды за одно и то же преступление? К размышлению вашему. Два подпункта. Спасение было достаточным для всех, но эффективно только для принявших Евангелие. Это второй пункт. Спасение было достаточным для всех, то есть Иисус умер за всех, но эффективным, то есть применено оно было только для принявших Евангелие. Христово искупление было предложено для всех, но только подчинившиеся Евангелию были способны Божьей благодатью получить его и войти в его благость. Спасение было достаточным для всех, но эффективным только для принявших Евангелие. А теперь смотрите, мы говорим с вами об аспекте заместительной и искупительной жертвы. Откройте таблицу. Есть ложное понимание искупления. Они не так далеки от нас. Здесь вы видите в этой таблице несколько этих вариантов. В вертикальных столбиках несколько теорий искупления. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять теорий. Одна из них правильная, последняя. И здесь вы видите, дается определение этой теории, потом кто предложил этот взгляд, какой из богословов, подтверждение, на каких отрывках Писания это строилось, объект, то есть у кого искупался, кому платилась цена для искупления грешника. Описывается духовное состояние человека, которое у него было до искупления. Описывается значение смерти Христа в этом контексте и ценность для человека. Смотрите, теория выкупа у сатаны. Суть теории. Смерть Христа была выкупом, заплаченным кому? Сатане, для того, чтобы выкупить человека из его рабства. То есть человек в рабстве у сатаны, и нужно заплатить сатане выкуп, чтобы освободить человека. Ориген эту идею развил, отрывки вы видите, которыми он пользовался. Объект, которому платится цена искупления – сатана. Сатане нужно заплатить цену. Потому что духовное состояние – это рабство у сатаны. И значение смерти Христа – это Божья победа над сатаной. То есть это борьба с сатаной. И потом, что это искупление дает человеку – это свобода от рабства сатаны. Смотрите дальше. Теория повторения. Христос в своей жизни повторил все стадии человеческой жизни в обратном порядке, возвращаясь к состоянию Адама. Ириней эту идею развил. Выкуп платится сатане, потому что человек в рабстве у сатаны. Значение смерти Христа – это повторение Христом всех стадий человеческой жизни. И ценность для человека – изменение курса человечества от непослушания к послушанию. Драматическая теория. Христос есть победитель в конфликте добра и зла и выиграл освобождение человека из рабства. То есть идет война, Бог и человек, они воюют за душу человека – и кто же победит? И вот Христос на Голгофе, он просто победил сатану и отвоевал душу. Потому что человек был, плата была принесена сатане, человек был в рабстве у сатаны. Божье значение смерти Христа – это Божья победа над сатаной в этой схватке. Ценность для человека – это Божье освобождение мира от рабства злу. Мистическая теория. Это Шлейермахер такой был. Христос принял греховную человеческую природу, но через силу Святого Духа одержал триумф над ней. Знание этого мистическим образом будет влиять на человека. То есть это каким-то мистическим образом, вот просто вера в это как-то начинает действовать в человеке. Духовное состояние, объект, кому платится цена искупления, это человек, не сатана уже. Его проблема – это нехватка богопознания. Значение смерти Христа – триумф Христа над своей собственной греховной природой. То есть Иисус воевал не с сатаной, а со своей греховной природой. Это неправда, вы понимаете, да? Это ложная теория. И ценность для человека – это мистическое подсознательное влияние на человека, когда человек соединяется с верой, как-то это в нем начинает действовать. Теперь теория примера. Смерть Христа дала пример веры и послушания для того, чтобы вдохновить человека быть послушным. Просто он показал хороший пример, такой учитель, за которым можно следовать. Пелагий, Сокиний, Аберальд это развили. Объект, которому платится цена искупления, это человек. Человек, его духовное состояние, он духовно живой. Ему, соответственно, нужен просто пример, куда двигаться. Поэтому значение смерти Христа – это пример истинной веры и послушания. И человек из этого, из креста Христова что получает? Вдохновение к верной и послушной жизни. То есть он духовно живой, он может, Христос показал пример, и человек вдохновился и пошел делать правильные вещи, которые он мог бы делать, но примера не было. Теория морального влияния. Смерть Христа продемонстрировала Божью любовь, которая смягчила сердце человека и побудила его к покаянию. То есть человек прочувствовался от того, как Иисус сильно страдал, и это изменило его. Это, кстати, то, что происходило после фильма «Страсти Христовы». Многие люди плакали, но немногие каялись. То есть они расчувствовались, то есть такое моральное влияние на них было оказано. Объект, кому как бы плата идет, или вот цель этого искупления – человек, духовное состояние человека. Человек болен и нуждается в помощи. Морально ты на него воздействовал, он пожалел о чем-то, повернулся и пошел. Значение смерти Христа – это демонстрируется Божья любовь к человеку. Человек в шоке от этого, это на него влияет, и результат – человек побуждаем принять Божье прощение через рассмотрение Божьей любви к человеку. Коммерческая теория и еще юридическая есть. И уже вы можете их отдельно прочитать, и я прочитаю правильную теорию. Библейскую, заместительная теория. Смерть Христа была искупительной, заместительной жертвой, удовлетворившей требования Божьей справедливости над грехом, оплачивая наказание за грех, принося прощение и воссоединяя человека с Богом. То есть эту идею особенно подчеркнул Кальвин, хотя эта идея библейская. Кому приносится искупление? Это Богу. Не сатане, не человеку, но Богу. То есть Божья справедливость требовала наказания. Гнев Божий горел. И нужно умилостивить этот гнев. Нужно принести достойную жертву этому требованию Божьему, справедливому. То есть должна быть справедливость, справедливая жертва заплачена, чтобы Бог был праведен в том, когда Он милует грешника и прощает его. Понимаете это? Это очень важный момент. Не с сатаной Бог боролся и не пытался человеку просто хороший пример показать. Проблема спасения – это спасение из-под Божьего гнева. Чтобы спасти человека, нужно решить проблему справедливого гнева, а гнев, он к аду ведет, справедливое наказание. Нужно было эту проблему решить. Святой Бог гневается против грешника. Как же решить эту проблему? Грешник ничего не может сделать, поэтому Бог сам приходит, берет на себя грех человека, и таким образом он удовлетворяет требования своей святости, своей справедливости и утихомиривает гнев. То есть платит должную цену. Все, как Бог замыслил, Он сказал, кто будет грешить, тот смертью умрет. Все точно так по справедливости происходит. Смертью умер Иисус Христос. Вечной смертью, да? Ну, в смысле, адские муки все на Него легли. И поэтому гнев утихомирен. Написано, Бог примирил с собой мир. Бог сам сделал все необходимое, чтобы мир с собой примирить, и не вменяя им греха, написано. Мы сегодня читали это. Поэтому объект, которому платится цена, это Бог. Это может нам тоже немножко трудно понять. Бог сам себе заплатил цену, вроде бы как какая-то получается, там у него какая-то игра получается. Но это просто по-человечески нам так кажется. Состояние человека до искупления. Человек полностью испорчен. В отличие от человек не полностью испорчен, духовно живой, или у него просто нехватка там каких-то моральных чувств, ему нужна небольшая помощь. Здесь позиция человек полностью испорчен, он платить ничего не может. Значение смерти Христа. Христос принес наказание за грех вместо человека. Он заместил человека, и он заплатил искупительную жертву. И что получает человек от этой жертвы. Через свое покаяние или веру Евангелию человек может принять заместительную жертву Христа как плату за грех, и ему может быть засчитана или вменена его праведность, и это со стороны Бога праведно. Он может так сделать. Может простить грешника, может назвать грешника праведным, благодаря тому, что Иисус уже решил проблему неправедности. Понятно? Хорошо. Когда я спрашиваю «понятно», может быть, махните мне иногда, там особенно дальше. И у нас есть вопрос. Ложные теории, да, это не совсем подтверждение Писанием, это какие места Писания использовались для того, чтобы эту теорию развить. То есть это некорректно истолкованные места Писания, да. А кто нас слушает на аудио или на видео, смотрит, вам нужен конспект. Вы бы посмотрели здесь таблицу, и вы бы увидели, можно было бы хорошо порассуждать над этим. Поэтому этот курс преподавания, он связан с конспектом, вам нужен конспект. Когда слушаете, тоже, кстати, кто пропускает, берите конспект, старайтесь с конспектом. Конспект всегда есть на сайте, наверное, да? Все конспекты, все есть на сайте. Следующий аспект – благодатное призвание. То есть Бог замыслил процесс спасения, Бог пронзил, предведение проявил, избрание проявил, проявил инициативу. Дальше искупительный подвиг Иисуса Христа и заместительный. А мы еще пропустили ветхозаветный детоводитель, потом искупительный заместительный подвиг Христа. Теперь логически дальше. Вот Иисус все сделал, и вот теперь как Он работает с человеком. Он призывает человека по Своей благодати. То есть Он применяет жертву Христа Своею благодатью. Применено благодатью. Что такое благодать? Благодать может быть определена как незаслуженное благословение или бесплатно дарованное человеку что-то от Бога. Благодать не может быть заслужена. Человек абсолютно грешен и никаким образом не может заслужить Божье благорасположение. Он ничем не может воздать Богу, никак не может заплатить за Божье расположение. Благодать – это благословение. Бог не требует платы, изливает свою любовь на человека. Человек не может заработать это благословение. Бог должен дать его даром. Благодать является центральной темой Нового Завета. Определенная форма греческого слова «харис» используется 147 раз. Это как раз благодать в Новом Завете. Это не просто активность, в которую Бог вовлечен. Это один из Его атрибутов, часть Его совершенного характера. То, что Бог проявляет благодать, незаслуженное благорасположение, незаслуженную праведность дарит. Бог свою инициативу к конкретному грешнику после смерти Христа проявляет в этом благодатном призвании. Он идет навстречу, просвещает его сердце, дает ему истину и зовет его к покаянию. Поэтому мы, служители примирения, должны говорить, и как бы Бог в нас говорит, да, примиритесь с Богом. Бог вас зовет примириться с собой. Он не ждет, когда ему зададут вопрос. Он сам идет навстречу, он обращается к запутавшимся овцам, грешникам, и он зовет их на пути праведности, на пути покорности Евангелию. Есть разные категории благодати. Есть благодать всеобщая. Что это такое? Это Божья благодать, которую Он дает людям, с помощью которой Он дает людям бесчисленные благословения, но которые не являются частью спасения. Вы видите, это цитата из Грудема. Слово «всеобщее» говорит о том, что эти благословения разделяются всеми живыми человеческими существами. Благословение всеобщей благодати не относится непосредственно к искупительной работе Христа, так как прощение грехов не включается во всеобщую благодать. То есть, о чем идет речь? Ну, например, Бог дает всеобщую благодать только в физическом мире. Он позволяет грешникам жить, дает им детей, Он делает землю продуктивной, прекрасной, приносящей удовольствие и разные плоды в пищу там, и так далее. Бог также дает всеобщую благодать на интеллектуальном и творческом уровне. Бог позволяет человечеству знать, исследовать истину. Даже в его падшем состоянии человек это может делать. Человек знает Бога, хотя и отвергает это. То есть некое познание Бог дает. Человек даже имеет рациональную способность исследовать научные данные, применять их в своей жизни через медицину и технологии. Божьи благословения также очевидны в красоте и значительности творческих стремлений человека, таких как музыка, изобразительное искусство, литература, спорт и так далее. То есть мы видим эту общую благодать, которую Бог дает. И в этой общей благодати нет благодати искупительной, спасительной. То есть сама по себе данная эта благодать не искупает человека, она его не спасает. Как и, ну, я думаю, вы понимаете. Бог дает благодать в моральной реальности. Человечество имеет понимание правильного и неправильного, даже несмотря на свое падшее состояние. В некоторых случаях Бог даже лично сдерживает зло. Бог сдерживает зло и в индивидуумах, и в обществе. Бог дает благодать в социальной сфере. Бог установил организованное правительство для противодействия злу. Вот, кстати, для чего правительство дано. Например, Бытие 9.6 вводит смертную казнь. Правительство имеет право наказывать преступников от имени Бога. Римлянам 13 глава. То есть это благодать, которой пользуются все люди. Но есть спасающая благодать. Заметьте разницу. Бог призывает людей к спасению вот этой благодатью. Это работа всеобщей спасающей благодати в сердце каждого человеческого существа и делает его, это сердце, способным реагировать на откровение. Вот это просвещение сердца, это благодать. Без нее человек не справится и человек ее не заслуживает. Бог просвещает каждого человека, приходящего в мир, и по мере принятия откровения Бог доводит человека до Евангелия и дает ему способность подчиниться Евангелию верой. Закон был предназначен для того, чтобы привести к покаянию и познанию святого характера Бога. Это была благодать, дарованная евреям. А язычники, не получившие такого закона, могли познать Бога через творение и совесть. Но они не имели личного знания, общения и благословений Бога, которые имели израильтяне. То есть израильтяне больше имели, но Бог язычников спасал. То есть вот эта специфическая благодать, которой Бог работает в сердце каждого грешника, чтобы он соприкоснулся с Евангелием. Бог на основании этой благодати посылает посланников примирения, которые взывают примиритесь с Богом и разъясняют им этот путь спасения. Это особенная специальная благодать, которая является в евангелизации, другими словами. И теперь момент призвания, о чем идет речь. То есть Иисус умер, и теперь Бог по этой благодати работает с людьми и призывает их ко спасению. Это то, как мы с вами обратились. Мы жили с вами, в какие-то моменты жизни Бог давал нам больше откровения, мы его то ли отвергали, потом все-таки принимали, может быть, сразу кто-то принимал, потом он давал еще больше откровения, потом мы слышали его голос, который действовал в нас. Ну, не голос, а Дух Святой в нас действовал. И мы понимали, у меня проблема с Богом. И мы делали следующий шаг, и потом Бог посылал к нам служителей примирения, так или иначе, то ли через Библию, то ли через какого-то человека. И потом мы понимали, вот как я должен спастись. И вот все мы так были спасены. Бог работал в нас там, где мы еще этого не подозревали. Он составлял какие-то обстоятельства, он касался нашей совести, он посылал нам истину, он много, в принципе, мы росли в более-менее христианском обществе с понятиями христианскими, мы уже их впитывали, Дух Святой их применял к нашему сердцу, и потом он взывал к нашему сердцу, чтобы мы покорились Евангелию, чтобы мы покаялись. Колоссальная, удивительная работа Бога, которую он сделал. 99% мы не заметили из этого. И мы сейчас не можем рассказать. Наше свидетельство, как Бог меня привел, это 1%, может быть, меньше из всего, что Бог делал. Бог удивительным образом готовил наши сердца, чувства, вообще мироощущения, мировосприятие, реакцию на то, на другое, родители, бабушки, дедушки, обстоятельства, храмы какие-то, очень много всяких вещей. Бог через это доносил нам истину и призывал нас. Призвание. Что это такое? Это приглашение ко спасению, адресовано ко всем людям во все времена. Это выражено в Матфея 11:28, Великое поручение Матфея 28:18-20 и 1 Коринфянам 15:3-4. Это там тоже написано. Это провозглашение благой вести всем людям и призыв к вере и покаянию. Это то, что Бог делает. Грешники отвергают этот призыв. Большинство людей избирают любовь к их греху, нежели любовь к Богу. Служение Иисуса началось с этого общего призыва, которое всем, Иоанна 6:35, «Всякий приходящий, если кто жаждет, приходи ко мне и пей». Теперь он повелевает всем повсюду покаяться в деяниях. Это уже более специфическая адресация, да? То есть идет рассказ, потом адресация, вам нужно обратиться. есть разная реакция человека на Божий призыв. Евангельский взгляд. Существует только один тип благодати, и Бог изливает ее на всех людей. Существует только один тип призвания, общее призвание ко спасению, которое предназначено для всех людей. И все эти люди должны на него реагировать. Но реагируют не все. Понимаете, да? Бог зовет всех людей, но не все реагируют на него. И кто не реагирует, тот не обретает спасение. Индивидуумы обладают способностью ответить на евангельский призыв, потому что им доступна общая или предупреждающая благодать. То есть благодать, которая предваряет спасение, и она просто сердце человека, ну, просвещает больше и больше и подводит его к очередному решению, в конце концов, к решению, касающегося Евангелия. Соответственно, люди могут отвергать Божий призыв и благодать до конца своей жизни. То есть благодать к ним взывает, призыв идет, но они отвергают, и они могут это сделать. Есть реформаторский взгляд или кальвинистский взгляд. Существует общий призыв ко спасению, который предназначен для всех людей. Этот призыв может быть отвергнут грешниками, избравшими для себя пребывание в своих грехах. Это общий такой призыв. Но существует особый призыв, эффективный призыв, предназначенный Духом Святым только для избранных. После того, как этот призыв прозвучал, избранный человек неизбежно, если не немедленно, отвечает верой и покаянием во спасение. Эффективному призыву невозможно противостоять, потому что он включает в себя изменение воли, которое располагает грешника положительно ответить на Божий призыв. И перед перерывом еще я займу у вас несколько минут, и чтобы вы лучше это поняли. Это такое немножко введение в богословие тоже вам. Смотрите, в чем здесь разница? Может быть, вам как-то не совсем понятно, в чем разница. Если так упростить, я сейчас немножко упрощаю, как, давайте так, я скажу, кальвинистский такой взгляд. Я учился в семинарии, я изучал кальвинизм в семинарии, просто чтобы вы знали, много-много времени посвятил тому, чтобы это изучать, ну, так преподавали у нас в семинарии. Есть 5 пунктов, которые можно было бы обозначить. Это не весь кальвинизм, это такой очень упрощенный взгляд на кальвинизм, очень упрощенный. Некоторые люди только это и знают про кальвинизм, и поэтому они страдают очень сильно. И к кальвинизму очень относятся крайне негативно и считают, что кальвинисты обязательно призывают, ну, поверишь так, будешь жить во грехе. Это просто очень примитивный взгляд. Это просто люди, которые плохо-плохо знают. Даже про Кальвина я знаю, некоторые очень быстро приводят, как он там отдал распоряжение убить некоторых людей. Он это действительно сделал, это исторический факт. Но это немножко несерьезный подход, потому что он был сыном своего времени. Он был Лютер, например, он был монахом. Он из монахов вышел. Он жил в то время, когда ездили везде, индульгенции платили. Люди все верили, что спасение зарабатывает. Ты купил индульгенцию, ты спасен. Это было целое огромное-огромное мировоззрение, где Библии у людей не было, где Лютер первый раз перевел на немецкий язык Библию. Считается, кстати, это классическим немецким языком. То есть это творчество. Это были люди другого времени. И не нам их судить, мы очень плохо понимаем, как они жили. Это все равно, что сегодня или там через 100 лет какой-нибудь немец будет оценивать украинское христианство и скажет, там, наверное, вообще верующих не было. Ну, посмотрите, они все опаздывали на встречу. И все немцы, вау, вот это вот безбожники. Они все переходили дорогу на красный свет. Они переходили дорогу не в установленных местах. Им это трудно понять. И они еще это не называли грехом. Смотрите, какая была черствая их совесть, что они не воспринимали этот ясный грех неподчинения закону, закону государственному. Да, мы смеемся, да, для нас это смешные грехи. Но немец ночью не перейдет дорогу, он будет стоять, он понимает, особенно христианин. То есть то, что мы называем просто взял, валялось ничье, это воровство, очень часто воровство. Ну так я же для Божьего дела, это воровство. Когда я слышу, как верующие люди делают разные вещи, как они делают какой-то бизнес, и они возят какую-то продукцию, которую здесь продают, они возят ее помимо таможни. И платят взятку на таможне, и возят фурами продукцию. Потом они ее продают, например, по безналу. Потом этот безнал они обналичивают через фирмы, которые им якобы оказывали там какие-то услуги, не знаю, покраски стен. И эта фирма пишет, оказали услуги покраски стен фирме, которая продает там обои, например, которые они ввезли неправильно. И это верующий человек во главе фирмы стоит, христианин, евангельский христианин. И они пишут, типа, оказали услуги, покрасили стены, никакие стены не красили, естественно. За это нам было заплачено, там, по безналу они перечислили в эту фирму 1 000 000 гривен. И, значит, этот миллион они обналичили, 1% или сколько там берется, взяли себе. Никто не знает, сколько берется сейчас. Там 1% или сколько вы сказали, я не слышал. А все оставшиеся деньги мы отдаем. Нам хорошо, мы просто внутри провели деньги, и нам 3% от миллиона. А им тоже хорошо, они получили обналиченные деньги. Потом налоговая их начинает ловить, и эти христиане молятся: «Господи, спаси, такая проблема, сатана восстал на меня». И они, значит, этого избегают, что-то там продают фирму, покупают новую, какие-то разные вещи делают. Немец уже сегодня, не надо 100 лет ждать, он сегодня скажет, что это безбожные люди. Это не может быть евангельский христианин. Потому что это очень страшный грех, так нельзя. Это ясное воровство, это очень ясное греховное поведение. Но многие из нас сегодня скажут: ну, это так все сложно, такое государство, у нас все непонятно, и поэтому где-то он чуть-чуть скривил там совестью, где-то вроде как-то он что-то недопонял. Ну, понимаете, да, идею? То есть вот точно так же Кальвин, он отдал какой-то указ для нас на смерть, все, это уже не христианин, тут разговаривать не о чем. Мы просто сегодня из 21 века смотрим в 17 век. Мы очень плохо его понимаем. То есть это примитивный взгляд, ну, там, на Кальвина, на Лютера, на любых других служителей, которые он 50 лет назад еще там, в какой-нибудь баптистской церкви человек что-то делал. И мы тут с высоты своего там наученности, я разговаривал в Запорожье, сестра, жена пастора говорит: мы такого никогда не слышали, такого изложения Евангелия. У нас, когда я была молодая, у нас вот кто поехал в Москву на курсы баптистские, на курсы ЕХБ, это был академик-христианин. Поехал на курсы, там, которые там двухнедельные или сколько они там были. Я точно не знаю, сколько там. Но это даже не колледж, это курсы были. А мы такие уже научились, книг таких не было, мы прочитали уже столько, мы уже там много чего соприкоснулись с конференциями, с учением, и мы смотрим, будем на них смотреть, да, они там, и будем как-то их клеймить. Потому что мы глупость проявляем, не понимая, в какой они ситуации. Вот, теперь к кальвинизму, я просто немножко отвлекся на исторические моменты. Смотрите, это примитивный взгляд, то есть кальвинизм намного пошире, посерьезнее, поглубже, но идея, несколько принципов я только скажу. Значит, принцип первый. Человек греховен, абсолютно мертв, настолько, что он ничего не может сделать. Он никак не может реагировать на благодать. Как раз здесь это и подчеркивается. Есть общая благодать в реформаторском подходе, на которую люди реагируют однозначно, они отвергают ее. То есть они не могут ее принять никак. То есть они полностью, они мертвы настолько, что никак не смогут среагировать никогда. Второй принцип – это принцип ограниченного искупления. То есть Иисус умер только за избранных. И у этого есть свое основание, почему за это переживается. Потому что если он умер не только за избранных, то тогда получается, он как напрасно умер, или что он не силен спасти грешника и тому подобное. И перед этим там еще, я так немножко хаосно вам говорю, Бог избирает независимо не на основании предведения. То есть они верят в предведение, но по-другому. Оно же записано в Библии, немножко по-другому понимают. И поэтому Бог избрал просто, как Он сам захотел. И некоторые люди избраны, они будут спасены, другие не избраны. И Бог имеет право на это, потому что все, в принципе, должны в аду попасть. То, что Бог выбирает некоторых не послать в ад, а их спасает, Он не поступает несправедливо. В этом есть логика. Потом Бог посылает действие своей благодати к избранным, и ей невозможно противиться, этой благодати. Избранные обязательно будут спасены. Спасение происходит таким образом. Дух Святой приходит, работает сердцем человека, и если он избран, то там будет процесс. Дух Святой рождает свыше человека, потом дает ему веру, Потом происходит покаяние. Вера не может, потому что по-другому не может быть. Как мертвый человек может начать верить? Они рассматривают, он мертвый, так как Лазарь был мертвый. И Иисус ему, если бы не возродил там в гробнице, да, то кричи, не кричи, Лазарь, выходи, там, и что, ничего не будет, он ничего не слышит. Но Иисус мог так. Сначала его там воскресил, потом вызвал его, выходи вон. То есть такая же логика, то есть человек сначала рождается свыше, потом ему дается вера, потом покаяние, ну это мгновенно происходит, и таким образом человек рождается, ну, благодати не противится, и потом стойкость святых, то есть христианин не теряет спасения, ну потому что оно вот, он избран был, поэтому он не теряет спасения. Что Бог избрал его, Бог его сам спас, и Бог его сам держит и сам его сохранит. Вот это как бы так примитивно и упрощенно я просто показываю. Я для чего это говорю? Чтобы вы заметили разницу. Что тот подход, который я назвал евангельским, это мое название, оно может быть не очень корректно, я не знал, как по-другому назвать. Не назовешь же Коли Скопище подход. Не сильно красиво. Так что кто он такой? А евангельский это красивее звучит. Реформаторский тоже красиво. Но здесь какая идея? Немножко другая идея. Человек, просто параллель проведу, человек написано мертв духовно, но и он мертв абсолютно духовно в том смысле, в котором Библия это подразумевает. Когда мы смотрим, как описывается эта мертвость духовная, то я вижу так, что Библия не описывает ее такой, что человек так же мертв, как физически мертвый человек. То есть я не хочу сказать, что он чуть-чуть жив, но он... Трудно объяснить. Просто по терминам мертв подразумевается не совсем то, что мы подразумеваем под человеком, который мертв. Когда человек мертв, это уже не человек, это просто тело его лежит. Это просто разлагающаяся таблица Менделеева, больше ничего. Ну, все это как бы труп, да? Там бревно какое-нибудь лежит, да? То есть это не человек. Мы не хороним человека, мы это знаем, правда? Хороним просто тело человека. Человек умер, он сразу с Господом, и ему не печально на своих похоронах, его там нет. Ну, понятно, да? Ну, православные, правда, исправят, что нет, он еще здесь 40 дней будет летать, и поэтому нужно уважительно. То есть человек мертв, но он способен эту просвещающую работу Духа Святого воспринимать. Он способен, какая-то истина приходит, он осознает ее. Мы видим, например, как, ну, очень простой пример. Бог обращается к Каину, который замыслил убить Авеля. И Бог с ним разговаривает. То есть Каин мертвый духовно, он безбожный. То есть нигде Библия не говорит, что он был духовно живой и ошибся. Он был мертв. Но Бог с ним разговаривает, и он ему говорит, и Каин его понимает. И Бог это говорит не просто, Каин ничего не понимает, а Бог тебе проговорил, записал в Библию, ну я галочку поставил. Бог действительно с ним разговаривал. Помните, у двери лежит грех, но ты господствуй над ним. Написано. То есть Каин мог господствовать над грехом. То есть некая, то есть Бог ему дал некую благодать в этом разговоре, чтобы он противостоял греху. И можем другие примеры, тот же Саул или другие примеры, где Бог обращается к грешнику и разговаривает с ним, и что-то делает для него. Можем, ну, немало таких в Библии примеров найти. То есть он мертв духовно, он никак не может спастись, но у него есть способность, если Бог своей инициативной благодатью коснется его, у него есть способность воспринять как-то и как-то отреагировать. По милости Божьей, по этой общей Божьей благодати. А может и противостать ей. Она не такая, которой нельзя противиться. Теперь смотрите дальше. Иисус умер за все человечество. Бог этой призывающей благодатью обращается к каждому человеку. Разные люди по-разному реагируют. И вот здесь тайна. Почему некоторые люди принимают, а другие нет? Тайна. Для кальвиниста нет тайны. Все очень понятно. Одни избраны, вторые нет. Для нас... Для меня здесь тайна. Почему? Почему? Не знаю почему. Не могу никак ответить. Для меня тайна, почему некоторые рожденные свыше духовно растут, а другие нет. Для меня тайна. Я не понимаю. Сидит 10 человек, 100 человек, все слушают проповедь, там часть отреагировала так, часть иначе. И не объяснишь обстоятельствами. Вроде бы одинаковые обстоятельства. Вроде эти должны были бы быстрее отреагировать. Отреагировали совсем не те. Не знаю, почему так. И невозможно прогнозировать. Смотря на ваши лица, не могу сказать, кто сейчас духовно растет, а кто нет. Не знаю. Некоторые сидят такие весь день, а очень духовно растут. Верой беру это. Другие могут махать, там, может, выкрики какие-то. Но это не изменяет их сердце. И со временем это видно. Ну, хорошо, что они выкрики там делают, хорошо, что они махают, это нормальное дело. Вот, благодать Божья работает с каждым сердцем, некоторые сердца реагируют, тайна, почему одни, другие нет. И, наверное, на этом все, как бы, из таких параллелей. То есть, поэтому, когда мы говорим о призыве и о благодатном призыве, вот что мы имеем в виду. Понимаете или нет? Или очень сложно и запутанно? Я просто не совсем понимаю, насколько вам ясно эти две позиции. Или немножко проясняется? Ну, это проясняется. У нас обзор идет, богослововедение. Да, вопрос. Как кальвинисты аргументируют Библию? Ну, я сейчас не отвечу на этот вопрос. Это сложный вопрос. Я не смогу просто ответить на него. То есть, они аргументируют это Библией и плюс-минус неплохо аргументируют. Меня это не убеждает. Я учился в семинарии, и я много-много слышал доводов, мы дискутировали, все. Меня не убеждают эти доводы. Моего друга убедили, он стал кальвинистом. Продолжает жить с Господом, любит его. И некоторые стали реформаторами. Реформаторы еще детей крестят. Как бы для кого-то это вообще вау, ничего себе. Ну, точно, они какие-то неправильные. Но они как-то видят это как-то на основании. Саня. Хотя я помню, как-то профессор один очень неплохой такой есть, Ричард Пратт. Мы ему задавали вопрос, как он обосновывает. Ну, он так что-то чуть-чуть там ответил, потом пожал плечами и сказал, давайте пойдем дальше. Как-то он не смог убедительно ответить, и он как-то сам не сильно убежден, что ли, в этом был. Так казалось, во всяком случае. Ну, он как-то отнесся к этому как не очень главному вопросу. И... Ну, хотя там есть объяснение и... Я вам преподаю определенную точку зрения, я верю, что это правильная точка зрения, а вам все равно придется каждому рассуждать и определяться со своими убеждениями.